Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем в течение часа обсуждать главные события, которые накопились, которые я для вас подобрала. Несколько тем. Начнем с того, что Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума. А именно с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить ее иначе. Потом мы с вами поговорим о чем. Владимир Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для МС-21. Имеется в виду международные санкции, которые, правда, были введены еще год назад, но тогда Минпромторг обещал, что сам создаст свой отечественный композит, и, в общем-то, проект не пострадает. Так, потом, после новостей, у нас с вами по плану истории из Екатеринбурга. Там будут судить мать, купившую прописку для зачисления дочери в школу. Женщине грозит год лишения свободы, но речь идет о том, что она эффективно прописала себя и дочку, чтобы дочка пошла в определенную школу в первый класс. А в конце поговорим еще о чем. В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках. Депутат Иван Сухарев предложил распространить инициативу на беременных женщин, а также на многодетные семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Говорит, иногда люди вынуждены просто долго искать парковку или парковаться слишком далеко от того места, куда они приехали, поэтому предлагает вот какую-то новую систему систематизации, новую систему выделения парковочных мест. Наши координаты 7373948, телефон, смс, +7 925 888 88 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Много заявлений Владимира Путина сейчас на лентах информационных агентств. В частности, Россия проходит период пандемии мягче, чем другие страны. Также президент призвал губернаторов в каждом регионе разработать комплекс мер, чтобы сберечь людей старшего поколения и с хроническими болезнями. Пока не знаем, что это значит. Путин напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах. Так, и дальше лента у меня, к сожалению, пропала, поэтому до конца дочитать это сообщение я вам, увы, не могу. Так, что еще? Да, вот регионы должны разработать программы для защиты людей. Борьба с коронавирусом еще не завершена, нужно уделить особое внимание группам риска. Выборы глав регионов в России прошли с высоким уровнем конкуренции. Это тоже заявление Владимира Путина. Так, и журналисты могут войти в число первых получателей вакцины от коронавируса. Это заявление Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство труда и социальной защиты представило на заседании правительства проект одного из самых значимых изменений в системе соцподдержки – коррекции принципа установления прожиточного минимума – МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить ее как часть 44,2% среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает устанавливать на уровне 42% медианной зарплаты, а переход от карточной системы расчета к общемировому стандарту обойдется в 128 миллиардов рублей. Действующая модель социального минимума потребления введена федеральным законом в 1997 году. Россия, как и большинство постсоветских стран, унаследовала от Советского Союза подход к определению прожиточного минимума, а вместе с ним и бедности, называемый экономистами и социологами абсолютным. Бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. В Евросоюзе в большинстве стран применяется относительный подход. Граница бедности определяется относительно принятого в обществе стандартного обычного потребления. Вячеслав Бобков на связи с нами, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения, Институт социально-экономических проблем народа населения. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что принципиально меняется и как изменится тогда в России понятие бедности?
Ну, мы сегодня не можем как достоверно пока судить о намерениях правительства, потому что мы пока с вами только видим информационный повод, вот, в изложении журналиста. И хотелось бы посмотреть проекты документов, которые будут, так сказать, вот, подтверждать эти намерения, и тогда уже можно высказаться, так сказать, ну, по всему комплексу вопросов. Но судя по тому, какой появился информационный повод, то есть правительство хочет отойти от понятия потребительской корзины, вообще его изъять из обихода. Это неверное решение. Но в том, что относительный метод вот, измерения бедности, который сегодня вот, как информационный повод мы обсуждаем, и который, значит, вот, предлагают использовать как основной метод для измерения бедности, он действительно используется во всем мире. Вот. И наш Росстат считает этот уровень относительной бедности. Но используется он совсем для других целей. Он не используется для того, чтобы обеспечить минимальные социальные гарантии. Но, может быть, исключая только минимальную заработную плату. В ряде стран он используется вот для минимальной заработной платы. А для остальных всех вопросов используется понятие потребительской корзины. Используется так называемый абсолютный метод. Сама потребительская корзина, она считается по-разному. Это может быть нормативный набор, как у нас было вот до 2000 года, с 1997 года, как сегодня в Канаде, как сегодня в Украине, в целом ряде стран. Это может быть нормативно-статистический подход в корзине, когда часть считается по нормам потребления, а часть досчетным методом статистическим, как у нас вот сейчас есть в настоящее время с 2013 года, как есть сегодня, так сказать, в Соединенных Штатах Америки, в Италии, в целом ряде других стран. Это может быть статистический метод, когда корзина все равно есть, но она берет какое-то фактическое потребление каких-то низкодоходных групп населения, и эти вот нормы потребления, ну, прописываются по каким статьям. Там, это в Германии и вообще в большинстве стран. Это вот статистика. Но это потребительская корзина. Она используется для целей социальной поддержки населения. Это неверный путь идти по пути изъятия из понятия, так сказать, прожиточного минимума, понятия потребительской корзины. Это первый аспект. То есть надо и тот, и другой метод употреблять, потому что метод относительной бедности, он используется прежде всего для мониторинга. Его просто проще вести по денежным показателям. Для сравнения стран, значит, международных сравнений, наши же хотят его использовать для, так сказать, определения уровня бедности, который и потом на основании этого применять адресную социальную поддержку. Это неправильно. Теперь второй аспект. Что меняется, на самом деле, если мы заменим сейчас, когда практически ничего не меняется, просто система становится непрозрачной. Мы не можем с вами проверить, мы, я имею в виду эксперты, тем более люди, не сможем мы с вами проверить, как считаются денежные доходы среднедушевые. Мы не сможем мы с вами проверить, как считается среднемесячная заработная плата. То есть система становится непрозрачной. Сегодня мы можем это проверить. Мы знаем корзину, мы знаем, так сказать, цены, можем знаем наборы, знаем проценты, и можем сами посчитать, и эксперты могут посмотреть, как меняется, высказать свое мнение. Теперь дальше. Что меняется на практике с точки зрения уровня бедности? Да ничего. Мы посчитали, что если верить этим вот предложениям, вот эти 44,2% от
среднедушевого дохода,
Нет, не от среднедушевого, от медианного дохода. В этой публикации, вот этого Дмитрия Бутрина, которую мы с вами, наверное, вместе вот используем для того, чтобы комментировать вот это, он напутал там все. В одном месте он употребляет среднедушевой доход, в другом медианный доход, непрофессиональный журналист. Вот. А речь идет, конечно, о медианном доходе. Так вот, если взять 44% там от медианного дохода, это примерно на 7% выше, чем сегодня, так сказать, прожиточный минимум, который определяется по потребительской корзине, плюс обязательное подсчитание сбора. На самом деле, это примерно так бы и было, если бы пересмотреть с 2021 года саму потребительскую корзину. Обычно при пересмотре раз в 5 лет примерно на 5-7% повышается сама потребительская корзина.
Ну, потому что инфляция, ну, в конце концов.
Нет, немножко меняется, набор улучшается.
Набор меняется.
За счет набора она улучшается. Инфляция тут как бы само собой. Вот. А набор просто немножко улучшается, поэтому сам уровень бедности, смотрите, Росстат, если зайти на сайт Росстат, опубликовал данные, вот они сейчас висят, что в 2019 году 11,5% населения, то есть статистика наша все считает, имели доходы ниже 40% от медианы. 11,5%. Значит, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, который измеряется по действующей потребительской корзине, 12,3%. Ну, это 40%. Значит, это будет доля бедных меньше, мы берем 40% от медианы. А по прожиточному минимуму это будет, так сказать, немножко больше бедных. Но если взять 44% от медианы, то это будет примерно столько же. То есть правительство практически, вернее, Минтруда, внеся в правительство вот эти вот расчеты, с запятыми, оно фактически подгоняет,
статистику.
То, что сегодня делается под методом расчета корзины, оно сегодня это подгоняет этими десятыми, примерно с учетом, возможного пересмотра, который, предстоит, если бы сохранить корзину, примерно такой же остается уровень бедности. Вот. Теперь дальше. Система непрозрачная. Ну, непрозрачные просто. Мы не можем ничего контролировать. Сегодня вам дадут одни среднедушевые доходы, завтра другие, так сказать, среднедушевые доходы. Просто не сможем.
Ну, и тем более это средняя температура по больнице, фактически.
Ну, нет, дело в том, что там же указаны вот эти вот коэффициенты для трудоспособных. Будет.
Это
там,
правда, 100, да.
109 для пенсионеров, там 97, для детей там 97, по-моему. В регионах будет дифференциация. Нет, это-то сохраняется. Просто сама система расчета среднедушевых доходов и средних такая сложная, что никто, кроме Росстата и отдельных очень узких специалистов, не сможет проконтролировать. Это полностью снимается общественный контроль. Теперь дальше. Что такое вообще 40%?
Да.
Там 44%. Евростат имеет методику измерения относительной бедности не ниже 60% от медианного дохода. Это, значит, развитые страны Европы, и именно эту границу, значит, бедности мы относительно используем для того, чтобы мониторить бедность и сравнивать те гарантии, которые население получает в этих странах по корзине, а так. Там по корзине они считают, с теми вот гарантиями, с теми, так сказать, уровнями, которые получаются по относительному методу. Насколько тут, значит, отстает вот этот, значит, норматив для адресной поддержки от того, вот, который получается по медиану. И подтягивать вот этот норматив, который по корзине считает.
Вячеслав Николаевич.
60%. И ОСР, в котором мы только не только развитые страны, но и развивающие, там 50%. 40% используется в редких случаях для самых бедных стран. В Европе, например, это Португалия. То есть мы берем уровень, так сказать, самых, так сказать, бедных стран Европы и по нему будем, так сказать, определять этот относительный метод бедности.
Есть же еще такой момент, как субъективное ощущение значительной частью населения прожиточного минимума, то есть очень низкий. Вот это насколько серьезная проблема? Ну, то есть одни говорят, а нам мы не сможем там 12 тысяч рублей.
Нет, я хочу еще раз подвести итоги.
Да.
Вот своего, значит, моя точка зрения, что нельзя отказываться от потребительской корзины, как в основу определения уровня бедности для адресной социальной поддержки. Это используется во всем мире.
Так.
Это первое. Надо действительно вводить относительный метод бедности. Надо. Но как метод второй, который позволяет вести мониторинг бедности, который позволяет сравнивать уровень минимальных гарантий вот с тем уровнем доходов, который получается в процентах от медианы, для того, чтобы подтягивать минимальные гарантии. Но не для замены самих, так сказать, этих минимальных, самого этого метода. Система становится непрозрачной для экспертов, для населения, так сказать, и она, так сказать, не может быть контролируема при таком, так сказать, вот подходе, если мы уйдем только от среднедушевых, от медианных доходов считать. Теперь, значит, возвращаясь к вашему... Да, и 40% это очень низкий уровень. Это уровень самых бедных стран Европы.
Так. У нас прям буквально 30 секунд осталось, да, про субъективное ощущение.
Субъективный метод важен как дополнительный метод. Конечно, важно, как себя ощущает население. Но субъективные оценки очень сильно отличаются от объективных оценок.
Да, спасибо большое, Вячеслав.
Чем беднее население, тем у них больше, так сказать, более хорошее. 3 копейки дайте дополнительно, они будут считать, что жизнь изменилась, так сказать, очень хорошо.
Понятно. Спасибо большое,
Вячеслав. Чем выше уровень жизни, тем, так сказать, субъективные оценки скромнее оценивают прибавки, так сказать, денежных доходов.
Благодарю вас. Вячеслав Бобков был с нами на связи, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народного населения Российской академии наук.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. Как отметил президент, хотя МС-21 не оборонная продукция, однако западные компании по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставки композитов для крыла. Но что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил, подчеркнул глава государства в ходе встречи с работниками атомной отрасли. Причем знают, что мы все равно сделаем, но благодаря вам. Но просто, ну, благодаря вам, чтобы попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки, сказал президент. Александр Михайлов на связи с нами, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Любопытная история. Если в нее, к ней обратиться. 10 января газеты сообщали, что из-за санкций США, из Америки и Японии прекратились поставки в России материалов для композитного крыла самолета МС-21. Летом 2019 года господин Мантуров сообщает, что Россия с 2020 года перестанет зависеть от иностранных материалов для композитного крыла МС-21, потому что будет наша. Даже не китайская, а будет наша. А тогда какие проблемы?
ну, мы же ведем речь о высокотехнологичной продукции, и когда нас, ну, в большом-то каком-то смысле огорчили всеми этими санкциями, и руководству отрасли пришлось пересматривать планы, в том числе и сдвигать планы на поставку самолетов. У нас же заказчики уже есть, лицеи Аэрофлота и других, и государственных ведомств, поэтому то есть пришлось сдвигать сроки производства самолетов и одновременно с этим запускать работу по импортозамещению вот этих углеродных волокна и вообще материалов. Там есть ряд позиций, которые мы изначально заказывали, что называют это границы, вот в Штатах и в Японии. Вот. Соответственно, сейчас у нас же целый ряд предприятий, уже начиная с 2014 года, когда стало ясно, что нас ожидают санкции, уже стали постепенно переводить, заказывать создание подобных материалов для нужд России и разработку их. Сейчас уже можно сказать более предметно, то есть у нас же как бы у нас и так работал там ВИАМ, тот сам институт авиационных материалов, допустим, в Москве, предприятие Росатома, которое занимается производством нанотехнологий, производством углеродных технологий. То есть сейчас можно сказать то, что нужно, так сказать, контроль со стороны государства. Ожидается, что до конца года отрасль уже получит, так сказать, ну, сможет избавиться от вот этого, получается, санкционного давления и заменить материалы на российские аналоги. То есть, как это будет выглядеть на практике, но вот как стало ясно вчера, допустим, из встречи президента с представителями атомной промышленности, особая роль возлагается на предприятия Росатома, входящих вот в Росатом. Поэтому я думаю, что, учитывая, что Росатом у нас сейчас одна из самых, что называется, ответственных корпораций, которые, собственно, ну, которые мало нареканий со стороны государства, видимо, все очень неплохо налажено. Поэтому, ну, давайте верить в то, что все получится. Потому что и президент вчера подтвердил, что все равно, говорит, американские партнеры западные, нам, прежде всего, американские, японские в данном случае, они же понимают, что мы все равно заместим эту продукцию на свои российские аналоги. Просто, естественно, нам создают проблемы. Создают проблемы, в том числе и вот этого экономического характера. Это, кстати, было ожидаемое, потому что пока у нас два основных производителя гражданских самолетов на планете, это американцы и французы, и, собственно, сильно пускать вот в эту компанию этих государств такого игрока, как Россия, которая сразу заявила о нескольких моделях самолетов, которые могут составить как раз конкуренцию Боингам, Аэробусам и другим включенным в западную ось компаниям. Так что это вполне, как мне кажется...
Александр Евгеньевич, но здесь другой момент. Хорошо, мы можем, конечно, рассчитывать на то, что... Точнее, пенять на то, что американцы и японцы отрубили нам доступ к высоким технологиям, но, по сути, насколько у нас уже развито производство полимеров, композитных материалов, чтобы действительно... Ну да, поругать американцев и японцев, но сказать, ребята, ничего страшного, потому что, насколько я понимаю, еще 2,7 миллиарда рублей было выделено на создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21. Но пока, насколько я понимаю, по состоянию на январь 2019 года, в программе летных испытаний задействовано только три экземпляра МС-21-300. Один из них летает, кстати...
Ничего менять по времени именно производство самолетов, плюс, опять же, вести испытательную работу. У нас пока только 4 самолета поднималось в воздух, поэтому это, собственно... Ну, поймите тоже, это невозможно сделать за 5 минут, это слишком высокотехнологичный процесс. Посмотрите даже на Боинг.
А сам процесс-то когда начался? Сам процесс вообще по МС-21? По-моему, это начало нулевых. Если я не ошибаюсь. А сборка опытного экземпляра 16-й год, да.
О том, что идутся успешность работ, о самом процессе. Мы слушаем примерно 2014-2015 года, получаем информацию о том, что самолет постепенно становится на крыло. Так что проект разрабатывался, конечно, еще, даже если глубже копать, с 90-х годов, изначально еще якобы. Другое дело то, что давайте смотреть правде в глаза. Это очень дорогое производство. Даже сами научно-исследовательские работы для производства новейшего самолета это миллиарды долларов и годы, потому что даже у американцев, посмотрите, Боинг, которые сейчас прекратили производство, даже у них есть проблемы. Что же говорить о России, которая, по сути, после краха 90-х и начала 2000-х возродила в себе авиационную
Александр
промышленность.
Александр Евгеньевич, вот это очень важно. Возродила авиационную промышленность, даже на примере Сухого. Сейчас собираются делать суперджет Нью, который полностью импортозамещенный, потому что первый сухой суперджет, это же, по сути, ну, как бы самолет мировой сборки. Там, там российско-французские двигатели, авионика тоже иностранная, а теперь хотят свое. Но с другой стороны, когда мы говорим о возрождении, я прошу прощения, когда мы говорим о возрождении российской гражданской авиации, мы говорим как бы в каком плане? Мы просто из принципа соберем самолет, но он будет из японского композита и с французским или американским двигателем? Или все-таки, когда мы об этом говорим, мы понимаем, что авионика должна быть наша, значит, это надо возрождать. Двигатель строения должно быть тоже наше, поэтому, ну, как бы, все в общем. Или иначе
двигатель
это просто...
будет наш. ВМС-21 будет наш двигатель ВД-14. Понимаете, вопрос именно во времени и в материалах, как всегда обычно. Денег выделено на программы вполне себе достаточно.
Конечно.
И опять же, давайте не забывать, вот изначально, когда заказчики, Минпромторг, собственно, вообще государство финансировало эти программы, говорилось же о том, что сначала мы начнем использовать иностранные материалы, допустим, мантров, тогда еще говорил о 50% комплектующих в 2015 году.
Да.
И что с каждым годом вот мы будем опытные работы проводить, поднимать самолет, что называется, на крыло, а постепенно заменять комплектующие на российские аналоги. Иное дело, что если бы нам не мешали бы сейчас, что называется, в прежних планах поднять самолет, он бы действительно процентов на 20, на 30, там, в зависимости от модели, состоять из иностранных комплектующих. Сейчас этот процент будет доведен практически до 100, то есть импорт, ну, российского уже, получается, материалов. Но, знаете, нет худа без добра. То есть, если бы нам, собственно, не наступали на пятки в этом вопросе, и если нам как бы не мешали бы заниматься производством самолетов, то вполне возможно, мы бы еще в ближайшие 5-10 лет использовали бы зарубежные.
Вот, смотрите, я просто...
мы переходим на российский.
Да, мы переходим на российский, вынуждены и так далее. Но насколько правильно говорить о том, что нам наступают на пятки, когда гражданская авиация Советского Союза была параллельно с тем, что был Боинг и был Аэробус?
Ну, конечно, а потом у нас был провал в производстве, а за это время технологии
шагнули
очень далеко вперед. И мы сейчас, в принципе, догнали Запад по технологиям гражданской авиации, потому что уже буквально к 2021 году мы полностью заместим все материалы, которые используются, в том числе в МС-21, на российские аналоги.
Российские или китайские с перебитым шильдиком?
Ну, знаете, давайте будем верить в нашу промышленность. В этом случае я буду в нее верить и в нашу авиационную промышленность. Потому что я лично доверяю нашему коду, и я вижу, что происходит в том плане, что если бы нам бы не мешали, да, мы создали бы сначала бы самолет, который бы во многом был бы, как вы говорите, такой некой мировой сборкой, некой такой как, коллективным подходом созданный.
Да?
Но с другой стороны, я опять же говорю, нет худа без добра. Сейчас переживем еще этот год.
И...
Ну, поработают наши специалисты, в Росатоме в том числе поработают. Заместим полностью все недостающие нам материалы и будем строить самолеты, и будем конкурировать и с Западом, и с Францией, и с Штатами, и с Японией. Так что я думаю, то, что давайте не посыпать голову пеплом, это не самая большая сейчас проблема. И Путин правильно вчера сказал, мы все равно все это заместим. Просто нам придется сейчас потратить больше времени, потратить больше денег.
Александр Евгеньевич, да, понятно, но здесь еще другой вопрос возникает. А сервисные центры? Но мало построить самолет. Нужна же инфраструктура. То есть пока мы собираем один самолет, и нам, да, наступает на пятки, в этот момент у Боинга и Аэробуса по всему миру есть сервисные центры. А у нас у сухого суперджета даже нету, хотя самолеты
давайте
не один
подождем.
Год.
Надо строить сервисные центры в тех странах, где вы продаете, куда вы продаете самолеты, правильно? Пока у нас заказчиков...
Да хотя бы в Российской Федерации.
Не так уж и много.
Да хотя бы в Российской Федерации сервисные центры нужны.
Я все-таки надеюсь, во-первых, кстати, по поводу комплектующих для самолетов и запчастей тоже идет сейчас замена. И тоже было сказано, насколько я помню, что к 2021 году, по-моему, до 99% всех деталей будет производиться только в России. Поэтому, по большому счету, говорю, здесь просто нужно выждать время. Что касается сервисных центров, вот сейчас, допустим, основной заказчик самолетов будет Аэрофлот. То есть я почему-то считаю, что Аэрофлот у нас довольно развитая система и центров обслуживания, да и, собственно, сама инфраструктура авиакомпании крупнейшая по России. А когда, во-вторых, второе направление заказчиков – это Минобороны, это МЧС, это вообще государственные органы, то есть кто нуждается в самолете для перевозки людей, для перевозки, так сказать, личного состава. То есть в этом плане эти заказчики также находятся на территории Российской Федерации. Поэтому... Я думаю, что нужно пока говорить о том, что мы к 2024 году полностью восстановим, создадим уже производство на 100% самолетов.
Угу.
То есть там примерно до 2024-2025 года.
Прям 4 секунды осталось. Да. 2024 год.
И
в итоге?
Будем надеяться,
ключевой.
Что в 2024 будет все уже...
Все уже будет в 2024 году, и не только самолет. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов на связи с нами был, руководитель Бюро военно-политического анализа. Давайте сейчас новости послушаем, потом ваши смс-ки я зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35. Очень много сообщений нападало по поводу перспектив российского самолета МС-21. Андроник, дивидивные правильно подметили. Китай с шильдиком 100% подтверждаю по полимерам и по химкомпонентам. Так, Сергей, может выгоднее ориентироваться на 34-й год? Ну, чтобы без спешки. Живем-то как на вулкане. Так, у нас двигателей на самолеты нет. Вон военные самолеты не ввели в части. Нет двигателей. Виктор говорит, Аэрофлот заказал 60 самолетов. Борис, я не знаю, восхищается, смайлики в виде огонька ставит. Так, просто стендап какой-то к 2021 году. Юрий, нельзя говорить о том, что мы догнали Запад в самолетостроении, потому что только один Боинг продает за год больше самолетов, чем весь российский авиапром производит за 10 лет. К слову, о том, что российский авиапром производит или произвел за 10 лет, пока что на бумаге, по крайней мере, очень много всего. Разработаны были, например, две модификации самолета с типовой двуклассовой компоновкой. Это базовый МС-21-300 на 163 места и укороченный вариант на 132 до 165. Так, и в итоге версий-то было много, а самое главное, а где они все? Ну, где они все? Касаемо двигателей, значит, для МС-21 Пермская ОДК, которая входит в объединенную двигатель-строительную корпорацию, предлагает форсированный вариант двигателя ПД-14, который разработан и сертифицирован Росавиации в октябре 2019 года, потом еще ПД-14М с тягой 15,6 пермским конструкторам. В общем-то, есть что предложить и для укороченной версии самолета. Ну, то есть, как бы разработки есть, а конвейер, а где строительство? В конце концов, из трех там, или четырех самолетов, которые действительно используются в тестовых полетах и в испытаниях, там же один из них укомплектован американским двигателем. Самый первый, американским двигателем он укомплектован. 7373948, несколько ваших аргументов прямо. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай, слушаю вас.
У меня просто теоретически, я не верю во все это, потому что, знаете как, вот есть какая-то передовая науки, направление любого, неважно, где-то есть передовая, прям острие знаний, да. Технологии и так далее. Так. Россия, совершенно очевидно, не является сейчас лидером ни в производстве, ни в разработке никогда. То есть у нас просто, будет происходить что? Будет все время Boeing или Airbus, они просто будут все время выкупать наших топовых специалистов. Я просто практически уверен. А остальным наплевать, они просто будут, им нравится сам процесс. То есть, знаете, одни кораблики строят, другие самолеты.
Нет, мы сделали усилия над собой, и фактически Феникс восстал из пепла. Но дальше-то Феникс должен летать, и Феникс должен других птенцов взращивать, фактически.
Он должен летать, человек, который, человек, который что-то может создать, он хочет находиться на острие.
То есть я понимаю вас.
Будут на ошейнике держать, что ли, или как? Так же, как рассуждение о конкурентоспособности нашего оружия. Когда вы смотрите, человек, который Коинт Лукхит Мартин работает, вы спросите, сколько у него зарплаты, и сравните с нашим. Или какой-нибудь наши люди, которые в каком-нибудь Североморске, считаете, запертые. Это практически, как труд заключенных. Если по зарплате и по прочим условиям сравнивать.
Я понимаю. Понимаете? Вас. Я понимаю, о чем вы говорите.
То есть, если во всей этой картине никак свобода людей... Нет, пожалуйста, давайте займем передовое место в мире. То есть, я не знаю, может, у нас, конечно, появится национальная элита, которая будет грабить весь мир, тащить все домой, создавать здесь крупнейшие авиастроительные компании, и так далее. Когда им перестанут в Европу ездить, бухать и развлекаться. Когда у них что-то интересное в голове какая-нибудь.
Я понимаю вас, да.
Это не оттуда начинается, понимаете? А люди, которым просто сам процесс интересен, они всегда найдутся.
Понятно.
Это же очень увлекательно. Можно бороться с бедностью, можно налаживать систему выборов. Абсолютно все можно делать.
Хотелось бы... Спасибо большое. Принято. Хотелось бы, конечно, построить самолет. Я убеждена, что есть люди, которые действительно искренне этого хотят. Более того, бюджет щедр на дотации для самолетостроителей. Но почему не получается построить хорошие сервисные центры, избавить самолет от детских болезней? Просто сложно говорить о том, что нам наступают на пятки, хотя, конечно, наверное, наступают отчасти на пятки. Если одна корпорация выпускает десятки самолетов в год, а у нас пока только 4, и то опытных. за столько лет. И серийное производство постоянно откладывается. Более того, интересовались, и саудиты интересовались этими самолетами. Сколько было контрактов и перспектив на поставку там, в Латинскую Америку даже сухого суперджета? Получается? Не совсем получается. Вопрос, почему? В какой момент вот это вот все сломалось? В какой момент? В тот момент, когда американцы и японцы сказали, а мы вам отрубаем доступ к композиту? Но, насколько я понимаю, в нефтянке тоже были проблемы, но каким-то образом смогли переориентироваться. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаю и к следующей теме перейдем. Здравствуйте, алло. Алло, не хотите говорить, давайте вас послушаем. Алло.
Алло, добрый день, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Вы знаете, был у меня знакомый, к сожалению, был.
Так.
Он в бытность Медведева президенту писал ему под заказ доклад о состоянии авиастроительной отрасли в России.
Так.
Ну и когда я его спросил, и как, говорит, да нет авиастроительной отрасли в России, к сожалению.
Вот. Ну хочется, чтобы
проблема, была-то. Проблема, смотрите, в чем. Значит, вот вы говорите, деньги большие. В принципе, деньги, да. Но деньги давались тем, кто, как бы, правильно подлез. Вот если вы посмотрите тот же самый Сухой.
Ну, я поняла, да.
Да, у них самолет пассажирский, то есть они выбили себе вот на этот суперджет, долго его делали,
дотация.
Делали, самолет неплохой, но у них последний самолет пассажирский был спроектирован в 1960 каком-то году и в серию не пошел. Они просто не умели этого делать. Они натащили специалистов, они это самое, они получили субсидирование, но когда ты это делать не умеешь, это будет долго и дорого. Под этот суперджет зарубили проект, причем, насколько я знаю, Путин, по-моему, два раза команду дал. Ту-334, сертифицированный готовый самолет. Сейчас вроде к нему собираются вернуться, потому что, ну, как в том анекдоте, не шмогла.
Понятно.
То есть здесь вопрос уже идет не то, что конкуренции, а кто сможет выбить финансирование, а дальше уже...
Ну, слушайте, даже если... Спасибо большое, если можно выбить финансирование, но его же для чего-то хорошо бы. Вот ты выбил финансирование, ты хочешь, чтобы там тебе орден дали в конце концов и так далее. Ну, что мешает построить этот самолет, если уже деньги есть, если уже даже завод какой-то композитных материалов обещает построить. А в итоге все равно все упирается в том, что нам отрубили по санкциям эти технологии. Но в серьезной зависимости, наверное, это проблема от иностранных технологических всяких разработок. Посмотрим, получится ли все-таки. Видите, уже и Сухой, и Ту-334, и МС-21. В принципе, перспектива есть. Вопрос, когда пощупать-то можно будет вот эти вот самолеты? Можно через... Ага, вот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Другая тема. В Екатеринбурге будут судить мать, купившую прописку для зачисления дочери в школу. В Чкаловский районный суд города для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она обвиняется в покупке поддельной прописки для зачисления дочери в школу. Жительница города, значит, обвиняется, статья 327, использование заведомо поддельного или официального документа, предоставляющего права, сообщает пресс-служба прокуратуры. По версии органов дознания, в начале февраля женщина за деньги приобрела два поддельных свидетельства о регистрации о том, что она и ее дочь прописаны на улице Союзной, которая приписана к школе 18. Женщина, жительница города, хотела, чтобы ее ребенок обучался именно в этом образовательном учреждении. По итогам зачисления в первый класс дочку, обвиняемой на основании поддельной прописки, зачислили. Сейчас женщине грозит год тюрьмы. Виктория Данильченко на связи с нами, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, коллегия адвокатов Виктория Данильченко. Здравствуйте, Виктория Борисовна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта вот история, как бы, скажем так, стоит ли так сурово наказывать эту женщину?
Да вы понимаете, в чем дело? Вот говорить объективно, на мой взгляд, конечно, не стоит. Но это было бы просто, ну, совсем как-то, наверное, неверно. Но на самом деле сегодня... Этих дел уже не одно, о котором вы рассказываете.
Так.
Их уже прямо, скажем...
Много.
Много.
А речь идет, смотрите, Виктория, просто Виктория, хочу понять, речь идет о том, что она где-то квиточек купила, или она в резиновой квартире прописалась, или она просто дала деньги каким-то знакомым и сказали, ребят, пропишите мне, пожалуйста, ребенку очень надо в эту школу.
Понимаете, тут разница в чем?
Да.
То есть пока мы с вами понимаем, что ей дается там, по-моему, ее... обвиняют в третьей части, то есть по использованию того сфальсифицированного документа, который был предоставлен. Вот если бы у нее была, например, там первая часть, подделка, то есть что она сама его
сама
подделал.
Квиточек. Это в паспорт печать поставила. Угу.
Вот, да. А тут получается, что, собственно, она использовала то, что уже кто-то там сделал за ее деньги, не за ее деньги. То есть, иными словами, она должна была каким-то образом этот вопрос, ну, безусловно, обсудить, знать, что она, так сказать, так делала и чего ей делать было нельзя. И говорить о том, что я не знала, ну, мы с вами знаем, что у нас незнание закона не освобождает от его ответственности.
Виктория Борисовна, ну, здесь же, скажем так, формальная история, то есть прокуратура формально к делу подходит. Ну, сколько таких людей, которые живут в одном месте, а прописаны в другом? Или просят, конечно, чтобы их прописали туда. И по факту все люди, которые живут в одном месте, но отправляют, например, детей по прописке, где они не находятся, они уже формально нарушители, что ли, или что?
Нет, они не являются никакими нарушителями. Так. Да? Мы же говорим о чем? Что можно взять и зарегистрироваться на территории там другого района,
да,
но зарегистрироваться по чесноку, как говорится. Да? То есть ты договорился с гражданкой Н о том, что она тебя зарегистрирует на своей территории.
Да.
Ты вместе с этой гражданкой Н проверяешь, правда ли она является собственником данного помещения. Угу. Вместе с ней за ручку приходишь в паспортный стол, где подаются определенные документы. Ты их видишь, даешь свой паспорт, ну там, хорошо, паспорт или дают эту...
Свидетельство о собственности, да, да.
Да, да. Вот, и получаешь его там, а не то, что нам рассказывают, понимаете, что какая-то добрая женщина сказала, отдавай, деньги взяла, потом квиточек принесла, и женщина пропала. И никто не озадачился, откуда женщина взяла квиточек, что это за квиточек, а ты уже поучаствовал в некой сделке нечестной, незаконной, понимаете? Вот о чем речь. То есть сама регистрация, если ты... Может быть, это твои вообще знакомые, понимаете?
Так.
Может, это твои там, я не знаю, дальние родственники. Но в чем здесь? У нас любой человек на территории Российской Федерации может быть временно зарегистрирован по-любому из-за
Конечно. Цветов.
Вопрос-то именно в том, ты вступаешь в сговор с кем, кто эти люди вокруг тебя, ты их знаешь, или ты, ну, скажем так, ну, относишься к этому вопросу абсолютно равнодушно, и тебе все равно. Ну вот если ты относишься к этому равнодушно и все равно, то вот, ну, к сожалению.
А вы говорите, что это много дел, именно это все касается и как бы поводом послужило для людей пойти на такое нарушение, чтобы ребенка пристроить в школу.
Да, да.
Так,
да,
а в чем тогда проблема? Почему, самое главное, почему люди к этому прибегают, если действительно можно с кем-то договориться? Ну, в смысле, чтобы где-то прописаться, временную прописку хотя бы получить,
ну,
легально.
Мне сложно сказать, да, но есть какая-то вот, ну, как, знаете, есть там преступная беспечность. Ну, вот так, ну, зачем я буду кого-то искать? Вот тут совсем случайно подвернулся нужный человек, который сказал, давай... Петя, я тебе сейчас все сделаю, а давай там я тебе сейчас вот помогу с этим, с тем, с другим. И люди ведутся на это, понимаете, и думают, ну а что мне за это будет, господи, ну это же не я там печать поставил, это же не я такую справку там нарисовал.
Так.
Да? И люди к этому относятся, ну подумаешь, ну чего произошло-то? А по большому счету, понимаете, а где тогда, ну, то есть... Что я хочу сказать? Вы понимаете, будучи адвокатом, конечно, мы всегда по разные стороны баррикад. Но,
да,
с другой стороны, я ведь и правоохранителей понимаю в данном случае. А где тогда? Вот, ну, здесь фальсифицировать нельзя, за это у нас должна быть ответственность. А здесь, ну, что он такого уж, в принципе-то, сделал? Просто там купил какую-то справочку. Ну, подумаешь, то есть где вот эта грань, где, ну, подумаешь?
Угу.
То есть, понимаете, вот о чем речь. Если бы за это было предусмотрено, просто на мой взгляд, на мой взгляд, я бы, конечно, никакой ответственности уголовной уж по такой категории дела, которым вот мы сейчас с вами обсуждаем, наверное, бы все-таки не назначала, а ушла бы в разряд административного правонарушения, да, что вот вы там воспользовались там тем-то, тем-то, и обошлась бы, может быть, штрафом, нежели вот сейчас уже были внесены изменения в данную статью, что здесь раньше можно было там арестовать до полугода. А теперь лишение свободы до года и арест до года.
Угу.
То есть, ну, санкция этой статьи, так, мягко говоря, по наказанию сильно увеличилась.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Борисовна. И Виктория Данильченко была с нами на связи, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, коллеги адвокатов Виктория Данильченко. Искандера, если я купил прописку в 2010 году, ну, реально был в паспортном столе, реально прописали, но до сих пор с ней хожу, я нарушил закон. Но, Искандер, здесь же речь идет о том, что вы просто договорились с человеком, к которому которому вы прописались, например, что там за денежку он вас прописал, ну, потому что там коммуналка может быть побольше или еще что-то, это один разговор. А если вы где-то в интернете прочитали, что там пропишу недорого, и вам квиточек принесли, это вот как раз тот случай, который с этой женщиной из Екатеринбурга. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вы знаете такие прецеденты, почему они случаются? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Алло. Здрасте.
Я хотел бы сказать свое возмущение за эту женщину. Вот она там, ну, натворила пусть небольшие дела.
За дочку же.
Когда вот эти бесы выписывают на тысячи людей из несостоявшихся собраний, и им ничего. Как это вот у нас такая система?
Такая система, понимаете, такая система. В частном доме больше тысячи человек прописано было. Так это резиновая квартира, Искандер, резиновый дом. А еще 7373948. Вы сталкивались с такой историей, что... Здрасте, слушаю вас. Вот первый раз человек звонит. Алло.
Алло, да, здрасте.
Здрасте.
Вашам, Москва. Вот они в прошлом году столкнулись.
Так.
Долгопрудным. Значит, та же история, что в садик ходил по месту
проживания. Так.
Да. Ну, грубо говоря, у метро взяли такую регистрацию. Через 6 месяцев, значит, органы выявили это все, вызвали родителей в садик и завели дело.
Так.
Ну, у нас это обошлось, значит, штрафом 5000 рублей. Ну, суд был, и суд назначил штраф 5000 рублей.
А вы пошли на это от безысходности какой-то? Ну, то есть, условно, нельзя было ни с кем договориться, чтобы вас легально прописали где-то?
Пытались. Тем более, один раз удалось в том же месте, да, с кем-то договориться, чтобы ребенок шел. А на следующий год уже он не согласился.
Уже не согласился, понятно.
Да, и пришлось, чтобы ребенка не вводить в другой садик, пойти на этот шаг.
Ну, понятно. Спасибо. Но со штрафом.
5000
штрафа. Спасибо вам большое. 7373948, телефон прямого эфира. Товарищи, будьте просто осторожней. Я понимаю, что благие намерения, хочется, чтобы дитятка ходила в конкретный детский сад или в конкретную школу. Но не забывайте, что если речь идет о покупке поддельной прописки, то, соответственно, чаще всего попадается именно тот, кто покупает, а не тот, кто продает эти прописки. Поэтому будьте осторожны и по возможности все-таки находите другие варианты.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, ну и Лев справедливо замечает, что мало кто согласится зарегистрировать ребенка у себя. Это факт. Это факт, и это, конечно, тоже еще одна проблема. Мы с вами к следующей проблеме переходим, что в Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках. Депутат Иван Сухарев предложил распространить инициативу на беременных, а также на многодетные семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД Михаила Черникова есть в распоряжении РЦИ. В своем обращении законодатель отмечает, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные могут тратить значительное время на поиск парковочного места. При этом, по мнению ряда экспертов и детских ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего в автомобильной люльке или в автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие, отметил депутат. Трудности возникают у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает физическую, психологическую нагрузку на женщину. Именно поэтому нужны какие-то другие парковочные места. Екатерина Квашенкина на связи с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, скажите, нужно ли сегментировать места на категории? Ну, то есть есть для всех и для инвалидов, или там служебная еще машина, а вот здесь еще для беременных, для многодетных. Это требуется или просто парковок должно быть больше?
Лично я не считаю, что нужно вводить какие-то дополнительные категории водителей, которые могут пользоваться той или иной парковкой. Я лично, правда, не вижу в этом необходимости. Действительно, нужно делать больше парковочных мест. Возможно, стоит обратить внимание на парковки возле социальных учреждений. Когда мы говорим о тех же беременных или многодетных, вот сделать для них преференции возле социальных учреждений, возможно, было бы разумно, но там было бы разумно и для, например, больных давать преференции, которые приезжают в поликлиники или больницы. Этого у нас почему-то не делается.
Екатерина, но вот то, что предлагает депутат, скажем так, что легче с вашей точки зрения сделать? Больше парковочных мест или пока, по версии депутата, сегментацию ввести?
Я не думаю, что такая сегментация могла бы быть эффективной в России, если честно, потому что даже, например, с парковками для инвалидов у нас есть проблемы. Во-первых, у нас есть люди, которые все равно становятся на эти места, нарушая правила дорожного движения и не опасаясь штрафа, да. Во-вторых, у нас есть люди, которые оформляют какими-то незаконными путями, опять-таки, незаконные разрешения, занимают эти места таким образом. И эти проблемы все равно у нас еще есть. С введением каких-то новых сегментов водителей этих проблем станет еще больше. Опять-таки, вы меня простите, доказывать беременность для того, чтобы платить или не платить штраф, как это будет происходить?
Это я странно, согласна. Правда. А для многодетных тогда преференции, они же сейчас есть, но в плане там, того, что это бесплатное резидентное разрешение в Москве, но если по соцобъектам?
Для многодетных и так есть преференции, вы совершенно правильно сказали, и это не только бесплатное резидентное разрешение, это, в принципе, бесплатное использование парковочных мест в том городе, где они проживают, да, и мне кажется, что каких-то дополнительных преференций, наверное, тоже нет необходимости здесь вводить, потому что могут быть злоупотребления. Я ни в коем случае не подозреваю многодетных родителей в том, что они будут злоупотреблять чем-то, да, это люди в основном очень самоотверженные, честно скажу, но найдутся всегда люди другие, которые найдут возможность получить заветную какую-нибудь бумажку или попасть в какую-нибудь базу на том основании, что они подвозят своих многодетных родственников или друзей, да, и будет только больше злоупотреблений, и еще меньше парковочных мест останется для других автовладельцев.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина. Екатерина Квашинкина была с нами на связи, руководитель проекта «Автомейл.ру». Я готова принять несколько ваших аргументов. 3 минуты у нас с вами есть. 7373948. Вы многодетный, вы беременная. Или у вас беременная жена, девушка, подруга. И вы говорите, что нужны какие-то преференции определенные. С другой стороны, справедливо замечает Екатерина, а как доказывать? Вот женщина, например, ну на каком? На втором месяце. Живота не видно, но дикий токсикоз. Как она должна доказать, что она берет справки кому-то показывать? Или как она должна здесь, как она должна регистрироваться где-то? В какой-то базе или что? Почему нельзя просто проще сделать больше парковок? Вот сегодня тоже в интернете, в общем-то, там в социальных сетях много пишут о том, что машины эвакуируют от центра планирования семьи и репродукции на Севастопольском. А туда кого привозят? Туда привозят беременных женщин, туда привозят забирать детей, отвозить, в смысле... женщин, забирать детей и так далее. И, в общем, странная история, конечно. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений. Я вот многодетный отец.
Так.
Вот, мы пользуемся, да, действительно, бесплатным парковкой. Но мы практически не пользуемся, собственно говоря. Во дворе есть места, а куда-то поехать это очень редко бывает.
Угу.
Ну, это, кстати, спасибо правительству, кто это...
Но вам надо. Вам, в общем-то, надо.
Ну да, что касается, допустим, беременных, да, допустим, у женских консультаций, да, можно сделать по одному, там, по два места.
По одному, по два? Вы видели, да. В женских консультациях иногда аншлаг. Какие два места? Ну, вы что?
Вы знаете, в основном, вот у меня недалеко от дома консультация женская. Что-то? В основном женщины беременные приезжают на такси.
В основном беременные женщины приезжают на такси. Не знаю, не готов с вами согласиться. Тогда уж на время декретного отпуска вводить бесплатные места. Виктор спрашивает, а что, беременность болезнь? Нет, беременность не болезнь, Виктор. Депутат просто говорит, что вот есть у нас по разделениям парковок для всех, парковки для инвалидов, и он предлагает, что вот парковки еще для беременных. Но мы помним историю в Казани, когда решили у торгового центра, ну, либо пошутить, либо на самом деле так сделать, и сделали парковки для женщин, окрасив их в розовый цвет. Был большой грандиозный скандал. И в итоге эти места отменили. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, алло, добрый день, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, ну вот у меня жена сейчас беременная, да?
Так.
Не надо делать платные там еще что-то. Вернее, нужно больше сделать. Сейчас мы наблюдаемся в Нарфоминске, в перинатальном центре. Там очень огромная, большая, хорошая парковка, бесплатная совершенно.
Так.
Именно для перинатального центра. И нужно, мы сделали все это в этом, институт имени Кулакова, да?
Да.
Изначально всю процедуру. Вот там тоже есть стояночки, бесплатные совершенно. Подъезжаешь, жену привез, поставил. И спокойно можешь идти, никто не заберет твою машину. Почему нельзя сделать возле каждого? Возле каждой вот такой перинаталка, там, еще, допустим, планирование семьи. Ну, вот конкретно, которые под это заточены. Но у них же огромные территории. Они их сдают в аренду под какие-то торговые, ну, это не то.
Я поняла. Вы говорите, что просто у социальных объектов должно быть больше бесплатных парковок, потому что туда приезжают беременные, туда приезжают беременеть, туда приезжают там лечить детей, например, проверять детей. Поэтому просто больше свободных парковочных мест, а не вот тень на плетень навозить в виде пометок каких-то для беременных или для многодетных, или для инвалидов. Не нужно. Просто больше мест. 15 часов новости, потом «Умные парни».